Глава 20. Пробуждение было резким, внезапным. Мила оглядела комнату. Паскаль исчез. Оранжевые солнечные лучи просачивались в дверь и между потолочными балками. Первым делом Мила подумала, что Алиса вторую ночь провела вдали от нее, неизвестно где, в качестве пленницы. Дождь перестал, запели птицы. В ушах у Милы до сих пор отдавалась последняя фраза человека с закрытым лицом. «У нас у всех есть аватар в реальном мире». Что он хотел сказать? В этом нет смысла. Мила приподнялась, села на кровати. Голова по-прежнему кружилась, все тело ныло. И она поняла, что сон не помог восстановить силы. Надела ветровку, натянула на голову капюшон фуфайки и вышла из сгоревшего дома. Сейчас, на заре, за городом не было ни души. Мила пошла вдоль пустынной дороги. После обильных дождей воздух благоухал. Прогулка могла быть приятной, если бы в уме не теснились мрачные мысли. Пройдя пару километров, Мила заметила обгонявший ее фургон. Остановила его, попросила подвезти. Водитель как раз направлялся в город. Во время всего пути в памяти то и дело всплывали черная мать, отец ее дочери, вырезающий что-то из кости, и Алиса, умирающая в колыбели. И еще слова ее друга в горнолыжной маске, его призыв никому не доверять и странные речи о том, как мало остается времени. Вирус разрушает пространство за пределы. Но у Милы сложилось впечатление, будто в жизни Паскаля произошло нечто столь же пагубное. Тебе наверняка приходилось думать, что бы ты сделала, если бы могла повернуть время вспять. Об этом думают все без исключения. Ошибки прошлого – злоба нынешнего дня. Все обращаются к старым временам и приписывают свои невзгоды выбору, сделанному давно и непоправимо. Но это лишь алиби, предлог, чтобы ошибаться снова. В городе Мила попросила высадить ее возле станции метро. Поехала в сторону управления, надеясь, что Саймон Береш уже на службе. Вошла через черный вход, воспользовавшись тем, что уборщицы сдают смену. Она скинула капюшон с головы, но в сутолоке, всегда наступающей в понедельник утром, никто ее не заметил, и она без помех добралась до лимба. Переступив порог зла затерянных шагов, сразу увидела Береша, спавшего на стуле. Он тотчас проснулся. — С тобой все в порядке? — спросил он, взволнованно, устремляясь к ней навстречу. — Я вернулся на виллу и увидел труп Свистуна. «Ты был прав», — только и сказала Мила, схватившись за голову. «Я вела себя как дура, но теперь должна рассказать тебе тысячу вещей». Это она и сделала в следующий час, напившись обжигающего кофе, который Саймон приготовил в кофемашине у себя в кабинете. Подтвердила, что Тимми Джексон и был монстром Уника. Снова посетовала, что не послушалась друга и не покинула сразу тот дом, хотя в глубине души знала, что Свистун все равно нашел бы способ на нее напасть.
«Никак не могу понять смысл происходящего», — заключил бывший коллега. «Почему Энигма впутал тебя в эту историю, вытатуировав на себе твое имя, а его последователи упорно пытаются тебя убить? И в похищении Алисы не вижу логики. Если целью была ты, почему не убрать тебя сразу в доме на озере?»
На самом деле Береш был прав. Слишком много явных противоречий. «Возможно, в этом состоит моя игра», — предположила Мила. Наконец она рассказала о Паскале, о том, как она догадалась, что он криминолог, а он не стал ее разубеждать.
«Мы должны попытаться установить личность Паскаля», — предложил Береш,
хотя и знал, что этот человек уничтожает все свои следы.
Как ты сама прекрасно знаешь, целиком и полностью исчезнуть невозможно.
Поистине, Мила не раз убеждалась в этом за годы, проведенные в Лимбе в поисках исчезнувших, пропавших без вести. Можно изменить внешность, привычки, всюду стирать отпечатки пальцев и любые органические следы, по которым определяется ДНК. Но все-таки остается что-то неизменное, о чем человек, наверное, даже и не подозревает. Мила еще помнила дело замужней женщины, имевшей детей, которая исчезла на 20 лет. Опознала ее только потому, что та сохранила непроизвольную манеру в задумчивости поднимать брови. «На данный момент у нас нет никакой зацепки. Нам не с чего начать», — признала бывший агент полиции, хотя она и обращала всегда внимание на подобные детали. «Он очень собран». Бериш не был в этом убежден, но спорить не стал.
«Что ты вынесла из нового захода в запредел?»
«На этот раз сувенир. Изумрудная змея». Мила сознательно опустила описание зловещей встречи в семейном кругу и вбила соответствующие слова в поисковик базы данных отдела пропавших без вести. «В дубле мне показали карты Таро», — объяснила она Саймону. «На них были фотографии пропавших без вести, такие же, как в зале затерянных шагов».
«Но если змея связана с исчезновением, почему бы непосредственно не показать лицо пропавшего?»
— заметил бывший коллега.
«Сдается мне, что это ложный след».
Несмотря на скептицизм Бериша, Мила была уверена в своей правоте, однако поиск по ключевому слову «змея» не принес результатов.
«Может быть, нужно взять за основу другой элемент сцены?» — предложил Бериш.
Мила подумала, и в голову ей пришло единственное решение. «Мы можем пойти и проверить, существует ли в реальности тот бар в речном порту, где я побывала».
«Заведение?» Оказалась безымянной забегаловкой у самой пристани, напротив доков, посреди низких строений, приспособленных под лодочные сараи.
Вывески не было, ибо туда заходили только за тем, чтобы выпить. И все заинтересованные лица это место знали.
«Алкоголикам не нужны всякие выкрутасы», — отметил Бериш. «Им достаточно знать, что здесь всегда можно купить бутылку».
Речной порт располагался в самом устье, и бар был своеобразным перекрестком, где речники пересекались с моряками. Когда они вошли, легонько зазвонили китайские колокольчики. Именно этот звук слышала в запределе. Все было настолько похоже, что Миле стало не по себе. Музыкальный автомат, перед которым в кошмаре отец ее дочери сидел и резал по кости, по-прежнему стоял в углу, но к нему скотчем была прикреплена бумажка с надписью «Не работает». Кто знает, как давно он вышел из строя. Бериш прав, в подобном месте музыка ни к чему. Действительно, в четверть десятого утра немногие молчаливые посетители, сидевшие у длинной стойки, были большей частью озабочены тем, чтобы утихомирить собственных демонов. Им не нужны были разговоры. Не нужно было общения, все, что им требовалось, время от времени подливала в бокалы молодая барменша. Девушка с длинными каштановыми волосами в джинсах и клетчатой фланелевой рубашке. Ей, наверное, было чуть за 20, но из-за поблекшей кожи она выглядела лет на 10 старше. «Добрый день», — поздоровалась Мила, подходя к стойке, но сразу почувствовала, что их прихода ждали, потому что девушка побледнела. «Вы ее нашли?» — спросила она дрожащим голосом. Стало ясно, что они пришли туда, куда нужно.
«Мы можем поговорить?»
— предложил Бериш, давая понять, что беседу лучше продолжить в более уединенном месте. «Вы из полиции, правда?» — засомневалась девушка.
«Да», — подтвердил Бериш.
«Скажите, что она еще жива?» — взмолилась она. Тут вмешалась Мила. «Ваша сестра?» Девушка покачала головой. «Нет, моя мать!»
Девушку звали Лаура Ортис. Не прошло и 5 минут, как она выставила за дверь всех клиентов, оставшись наедине с вновь пришедшими. Провела их во 2-й зал, где были отдельные кабинеты. Мила выбрала тот самый, где сидела черная мать. «У нас нет никаких известий», — тут же пояснил Бериш, чтобы не внушать ложных надежд. «Но, возможно, вы поможете нам понять, что с ней случилось».
Усевшись, девушка положила перед собой пачку Мальборо и ржавую зажигалку. «Роза вечно влипает во что-нибудь», — сказала она, стукнув зажигалкой об стол. «А мне все время приходится вытаскивать ее».
По тону, по жестам было очевидно, что мать и дочь связывают непростые отношения. Даже тот факт, что она называет мать по имени, весьма знаменателен, — подумала Мила.
«Роза не способна позаботиться о себе», — продолжала барменша, поднося огонек зажигалки к кончику сигареты. «Любит исчезать из моей жизни и снова в ней появляться, как и когда ей угодно. Но такого еще не было, чтобы я 3 месяца не получал от нее вестей».
«Можете рассказать о ней подробнее?» — спросил Бериш, доставая из кармана плаща очки и блокнот. Девушка выдохнула струйку дыма.
«Розе 56 лет, хотя она твердит всем и повсюду, что ей 36, а ведет себя так, будто ей 16. Одно время это заведение принадлежало ей. Она оставила его на меня, но заявляется всякий раз, когда ей нужны деньги. Никогда не была замужем. Трубит повсюду, будто вырастила меня одна, хотя скорее мне приходилось присматривать за ней».
«Портрет нелицеприятный», — подумала Мила. Но, кажется, несмотря ни на что, Лаура искренне переживает за мать.
«Последний год она открыла новый способ портить себе жизнь. С головой погрузилась в соцсети».
«Снова сети», — насторожилась Мила. «Но вряд ли Роза попала в лапы дубля. Одинокие женщины средних лет обычно не играют в видеоигры».
«Что искала ваша мать на этих сайтах?» «Если подумать, это идеальное место для эгоистки, выставляющей себя на показ. Она постила все подряд. Фотографии, интимные подробности. Вся ее гребаная жизнь попадала туда. Я твердила ей на все лады, что в этом нет ничего хорошего. Роза воображает, будто нравится всем, но не различает, когда ей говорят комплименты, а когда издеваются. И люди этим пользуются».
«Если бы я упомянул изумрудную змею, могли бы вы каким-то образом связать это со своей матерью?» — спросил Бериш. Ни на минуту не задумываясь, девушка расстегнула рубашку и вытащила цепочку с кулоном. Игуана, покрытая зеленой эмалью.
«Вот такого типа?»
Саймон взглянул на Милу и так кивнула. «Очень похоже на рептилию, которую она видела в запределе».
«Когда-то она мастерила бижутерию и продавала онлайн. Излишне говорить, что едва покрывала расходы на материал. Змея, о которой вы говорите, первое ее изделие. Кольцо, с которым она не расстается».
Мила вспомнила, как рептилия обвелась вокруг нее в дубле, но тут же отогнала от себя эту картину. «Вы полагаете, что Роза пропала, верно?»
«Да»,
— подтвердила девушка. «Тогда почему вы не заявили в полицию?»
«Я заявляла», — возмутилась Лаура. «Но до сегодняшнего дня никто не приходил».
Мила обменялась взглядом с Берешем. «Но в Лимбе этого заявления нет. Как такое возможно?» — спросила она. Саймон покачал головой, не зная, что отвечать.
«Это, наверное, из-за имейла», — предположила девушка.
«Что за имейл?»
Он пришел до того, как я подала заявление. Если в двух словах на нем написано, что здесь в городе Роза познакомилась с мужчиной, влюбилась, и они решили уехать на остров Гваделупа и там жить.
Мила поняла, что произошло. Из-за этого письма агент, принявший заявление, решил, что женщина удалилась по доброй воле, поэтому не стоит направлять дело в Лимб.
«Вы уверены, что имейл написала ваша мать?» — спросила бывший агент полиции. «То, что она решила уехать за границу с едва знакомым мужчиной, вполне в ее стиле, и письмо отправлено с ее адреса», — подтвердила девушка. «Но если вы спрашиваете, Роза ли написала эти слова, я отвечу. Нет».
«В каком смысле?» — встрепенулся Бериш.
«Мать у меня взбалмошная, но у нее крепкая память. А в этом письме полно несостыковок».
Девушка вышла на пару минут и вернулась с распечаткой, которую хранила неизвестно сколько времени. Если судить по реквизитам, письмо было отправлено в начале декабря прошлого года.
«Милая Лаура, солнышко мое», — стала она читать, — «со мной случилось нечто невероятное, я познакомилась с изумительным человеком, его зовут Том, и я сразу в него влюбилась. Знаю, ты подумаешь, что это очередное завихрение твоей сумасшедшей мамочки, но на сей раз ошибешься, потому что он тоже безумно любит меня, и я ему верю. Не сердись, но мы решили уехать вдвоем в Гваделупу. Ты знаешь, как я люблю солнце, как я хотела провести старость на одном из островов Карибского моря, а теперь эта мечта сбывается. Как только устроюсь на острове, напишу тебе снова. Звонить не буду, ты станешь ругаться и испортишь мне настроение. Я говорила с Томом, он считает, что было бы здорово, если бы ты навестила нас в твой ближайший день рождения, 26 июня. Ему не терпится познакомиться с падчерицей, надеюсь, ты за меня рада. Люблю тебя, Роза». «Ну, что скажете?»
«Что здесь не так?» — спросил Бериш.
«Роза ни за что не стала бы поминать свою старость, даже с пьяну. Насчет островов Карибского моря все правда, но она боялась летать. И хотя заправляла баром в порту, один вид корабля уже вызывал у нее морскую болезнь».
«Этого маловато, чтобы исключить добровольное перемещение», — возразил полицейский.
«Но это еще не все. Самое странное связано с датой моего рождения».
«Вы родились не 26 июня?»
«Так записано в документах, потому что Роза целую неделю забывала меня зарегистрировать. На самом деле она родила меня 19-го. И с тех пор, как я себя помню, мой день рождения справляли именно тогда».
Мила поняла, что хочет сказать Лаура.
«Вы думаете, что ваша мать в опасности и пытается отправить послание, понятное только вам?»
Девушка это подтвердила.
«Кто-то вынудил ее отправить имейл, чтобы я не волновалась. Не искала ее и не обращалась в полицию. Но Роза умудрилась вставить в него такие слова, смысл которых могла бы распознать только я. Это письмо — просьба о помощи».
После того, как она 3 месяца тщетно искала кого-то, кто прислушался бы к ее версии, Лаура Ортис была счастлива с ними сотрудничать и даже вручила им ключ от квартиры матери. Она уже произвела осмотр, но тренированный взгляд полицейских скорее обнаружит возможные аномалии.
«Что ты об этом думаешь?» —
спросил Бериш, ведя машину к старому голландскому кварталу, где жила пропавшая женщина. Мила с минуту поразмышляла.
«Хотела бы я согласиться с тем, что в деле есть детали, работающие в пользу версии, которую высказала дочь. Но если бы я в игре не получила указания в виде змеи, то не нашла бы оснований для расследования».
За годы службы в Лимбе ей много раз встречались такие дела. Исчезновения, которые оказывались бегством с любовником, похищения, совершавшиеся с согласия предполагаемой жертвы. Более того, иные инсценировали собственную смерть только чтобы избавиться от необходимости сообщать близким нелицеприятную правду – банкротство, измену или провал на экзамене в университете. По словам дочери, Роза была эксцентричной дамой, и все же решение переехать за границу с едва знакомым мужчиной не являлось настолько абсурдным, как можно было бы подумать,
такое даже довольно часто случалось. Роза жила в кондоминиуме 60-х годов, представлявшем собой кольцо четырехэтажных зданий с бассейном в центре. Но сейчас в нем не было воды, его использовали как площадку для катания на скейтбордах. Мила и Береж приехали туда около 11, завернув в лимб, чтобы захватить сумку с набором «Кровь, отпечатки пальцев». Из-за ограниченности бюджета управление посылало команду экспертов-криминалистов только в места выявленных преступлений. Приходилось как-то приспосабливаться. Пропавшая женщина занимала небольшую квартирку на третьем этаже. Мила и Береж нашли ее по номеру на двери. У порога скопилась куча рекламных проспектов и старых квитанций.
«Какой абсурд! Дочь продолжает платить за квартиру, хотя и не живет здесь», —
заметил Береж, передавая Миле пару перчаток.
«Думает, наверное, что мать со дня на день вернется».
«Или надеялась, что кто-то все-таки примет ее заявление всерьез», — отозвалась бывший агент полиции, надевая на ноги бахилы. Они огляделись, прикидывая, с чего начать. Квартирка скромная, гостиная, соединенная с кухней, спальня с небольшим шкафом и ванная без окна. В обстановке ощущалось смешение стилей, все вместе выглядело скорее как китч. Диван и кресло, накрытые шалями в стиле хиппи, восточные ковры, кровать под балдахином, курильницы для благовоний, Будды всех размеров и всякие китайские штучки. На обеденном столе стоял компьютер.
«Пойду осмотрюсь, а ты займись этим».
К счастью, электричество пока не отключили, и Миле удалось войти в мир Розы. По всей видимости, она просто коллекционировала профили, заводя их во всех мыслимых социальных сетях. Чтобы войти туда, не требовался пароль, не имелось никакой особой защиты, и было легко исследовать виртуальное существование этой женщины. Первое, что бросилось в глаза бывшему агенту полиции, последние записи на личных страницах были сделаны 3 месяца назад, то есть незадолго до исчезновения. Для субъекта, одержимого соцсетями, это явно необычно, ибо Лаура Ортис была права, ее мать делилась в сети всеми подробностями каждого прожитого дня. Многих людей, подумала Мила, не удовлетворяет их жизнь, и они пытаются компенсировать это лайками и фолловерами. Но помимо иллюзорности одобрения такого рода и опасности сделаться уязвимым для всеобщего любопытства, остается вопрос, как долго может прожить без интернета человек, страдающий самой настоящей зависимостью? Мила остановилась на одной из многих фотографий, размещенных Розой. Женщина улыбалась на фоне дикой природы, горная долина, где пасется табун лошадей. Волосы, выбеленные перекисью, яркий макияж, особенно сильно накрашены глаза. На пальце кольцо со змеей, с которым, по словам Лауры, она никогда не расставалась. Береж тем временем продолжал открывать створки и выдвигать ящики.
«Нашла что-нибудь интересное!» — крикнул он из спальни.
«В ее профилях масса всякого добра, но ни следа таинственного тома, который убедил нашу даму переехать в Гваделупу».
«Одежды нет»,
— заметил полицейский. Пустые вешалки раскачивались в шкафу. Все наводило на мысль о том, что женщина собрала вещи и уехала. Поиск в интернете ничего не дал. С другой стороны, подумала Мила, если кто-то разработал план выдать исчезновение Розы Ортис за добровольное перемещение, ему бы не составило труда уничтожить следы своего присутствия на страницах женщины в соцсетях.
Лучше довериться вещественным доказательствам. И Мила присоединилась к Бережу.
Первым делом она подошла к туалетному столику с зеркалом, вроде того, какой всюду возил с собой Паскаль. Но в том, что касается грима, косметики и кремов, Роза давала ему 100 очков вперед. Там было все, от накладных ресниц до контактных линз, от помады тысячи разных оттенков до приспособлений, каких Мила ни разу в жизни не видела. Больше всего ее поразил ряд флакончиков из голубого хрусталя, выставленных на столике. Сейчас пустые, они когда-то, по-видимому, содержали духи, которыми пользовалась Роза. Мила поняла, что когда эссенция заканчивалась, женщина не выбрасывала их, а коллекционировала.
«Здесь ничего подозрительного», — возгласил Береж, осмотрев кухоньку.
Как правило, холодильник мог о многом поведать. Убийца или грабитель, инсценируя добровольное бегство обитателей дома, чтобы скрыть преступление, честь по чести собирал чемоданы, но забывал выкинуть просроченные продукты. Потому, насколько они испортились, можно предположить, что именно случилось и даже в какой период времени. Мила перешла в маленькую ванную без окна. Открыла унитаз, проверила спуск, дабы убедиться, что никто не выкинул туда что-то такое, от чего хотел отделаться. Осмотрела краны, ванну, раковину. Не хватало зубной щетки, что подкрепляло версию отъезда путешествия. Но тут ее взгляд упал на маленькое белое полотенце. На уголке виднелось крошечное коричневое пятнышко. «Иди-ка посмотри!» — позвала она Береша. «Это может быть кровь!» Саймон изучил улику. Разумеется, кровяные пятна на обычном полотенце — не редкость, и на взгляд не специалиста ее количество не внушает опасений. Но у Береша с Милой были основания для тревоги.
«Форма его мне не нравится», — сразу сказал полицейский.
Используя метод BPA, анализ формы кровяных пятен, можно многое обнаружить, анализируя одно или несколько кровяных пятен. Существует целый ряд классификаций, построенных на особенностях их структуры. Пятно, представшее перед ними, имело продолговатую форму, и это подсказывало, что жидкость не стекала, а скорее разбрызгивалась. Форма его могла зависеть от разных причин. Свою роль играло и расстояние от места его происхождения, и скорость, с какой брызги долетели до полотенца, и сила удара, причинившего рану. Каждому очевидно, что кровяные пятна, оставленные человеком, который порезался во время бритья, совсем не похожи на следы от выстрела из пистолета. В частности, то пятно, которое они видели перед собой, наводило на мысль о насилии.
«Стоит проверить», — решил Береж.
Они вынули все необходимое из сумки с набором кровь-отпечатки, которую принесли с собой. Наверное, не вредно узнать, принимала ли Роза гостей перед тем, как исчезнуть, — добавила бывший агент полиции. — Ты пройдись везде с люминолом, а я поищу отпечатки пальцев. Приступая к своей задаче, каждый взял соответствующее оборудование. Саймон вооружился распылителем и фотоаппаратом, затем заперся в ванной, чтобы провести тест на кровь. Хотя ее и замыли, использование чистящих средств не помешает впоследствии обнаружить кровяные следы, поскольку химическое вещество под названием 3-аминофралидрозид в состоянии обнаружить их в растворах 1 к 5 миллионам. Однако свечение, возникающее при такой технике распознавания, длится недолго, и чтобы зафиксировать улику, нужно поскорее сфотографировать результат, пока он не исчез. Перед Милой стояла задача не такая сложная, но определенно более полезная, если судить по результатам. «Мы все оставляем отпечатки пальцев», — учили ее в академии, «зачастую даже этого не замечая. Их можно снять с поверхности предмета даже по прошествии немалого количества времени. Разумеется, успех зависит от структуры материала, с которым работаешь, но в данном случае бывшему агенту полиции оставалось лишь выбирать, поскольку в ее распоряжении находилась квартира, полная безделушек». Мила успела забыть, какой волнующей может быть такая охота. Скрытый отпечаток пальца. Первый показатель для установления личности неизвестного. Часто по спиралям, оставленным прикосновением подушечек пальцев, можно уяснить кое-что о том, кто их оставил. Например, применял ли он силу, спешил ли, испытывал ли страх. Так некоторым генетикам удается описать внешность человека, просто исследуя его ДНК. В отличие от Береша, бывший агент полиции не имел в своем распоряжении сверхсовременных средств для проведения первичного осмотра. Ей приходилось довольствоваться традиционными методами, допускавшими лишь поверхностный анализ. Но, имея в виду то, что они надеялись найти, этого должно было хватить. Мила прежде всего воспользовалась так называемыми проявляющими порошками – алюминиевым, магнитным или флуоресцентным, нанося их тонкой кисточкой. Влажный или жирный компонент впитывает их и таким образом проявляется папиллярный узор. Она проверила гладкие поверхности, но ни одного отпечатка не проявилось. Это означало, что кто-то озаботился тем, чтобы их стереть. А раз он это проделал, значит, ему было что скрывать. Повторив ту же операцию на других предметах, она получила аналогичный результат. «Странно», — подумала Мила. «Правда, для снятия отпечатков с пластика, стекла и металла предпочтительнее использовать пары цианоакрилата, но у нее не было в распоряжении лаборатории с вакуумной камерой. Самым удивительным было то, что ей не удавалось найти не только отпечатки чужого, но и отпечатки хозяйки дома». Мила решила поискать их на голубых флакончиках из-под духов, на которые прежде обратила внимание. Но и тут ее постигло разочарование. Береш вышел из ванной, расстроенный. Ему тоже не удалось ничего найти. «Ни одного отпечатка», — сообщила Мила.
«Раз кто-то вычистил квартиру, значит, здесь что-то случилось», — заключил бывший коллега.
Он и до этого уже пришел к такому выводу. Более того, Мила пошла еще дальше, здесь как будто вообще никто не жил. Мы с тобою как первые люди на Марсе, куда не ступала ничья нога. Полицейские называли такой феномен рукой дьявола. Такое определение как нельзя лучше подходило к несоответствиям, грозящим помешать ходу расследования.
«Это невозможно!»
Саймон был действительно поражен. Коричневое пятнышко и ни одного латентного отпечатка — вот все, что у них было. Мила тут же подумала, что это мизансцена, причем подготовленная более тщательная, чем та, что предстала перед глазами коллег на ферме Андерсонов, где все было залито кровью жертв, но... отсутствовали тела. Очередной обман энигмы. «У меня дурное предчувствие», — заговорила бывшая сотрудница Лимба. «Думаю, Роза Ортис не только не отправилась в Гваделупу, но даже не покидала этого дома».
«И что ты предлагаешь?»
«Может, тебе стоит съездить за Хичем?» Хававартов не натаскивали на поиск трупов, но они обладают особым нюхом, так что их часто используют для поиска людей, пропавших во время природных катастроф. Так или иначе, только на Хича и была вся надежда. Пока Береш ездил за псом, Мила размышляла над запутанным делом. Она понятия не имела, что за роль была уготована Розе Ортис в игре «Энигмы». Кому понадобилось причинить вред этой женщине, на первый взгляд, безобидной. Единственное, в чем бывшая агент полиции была уверена, ничем хорошим для нее это закончиться не могло. Об этом говорило чутье, но также и Мэйл, который показала ее дочь. Лаура была убеждена, что матери грозит опасность, но предполагала похищение. Мила же знала, что содержать заложника непросто, и только профессионалы отваживаются на такой риск, причем исключительно ради выкупа, иначе игра не стоит свеч. Но Роза Ортис не богата, значит, остается одно — она мертва. Одинокая женщина вольных нравов. Идеальная добыча для садиста. К сожалению, у них недостаточно данных, чтобы воссоздать способ совершения преступления или вычислить, что является автографом убийцы. Хотя все убийцы, даже самые собранные, сознательно совершают ошибки, такова их природа. По этому поводу она вдруг вспомнила, как отец Алисы рассуждал о парадоксе Буриданова осла. Жан Буридан, философ XIV века, поведал историю об осле, перед которым положили две охапки сена. Он не мог решить, которую съесть, и умер от голода. Криминологи, а также экономисты используют этот пример, чтобы объяснить экономию поведения рационального человеческого существа. В отличие от животного, человек всегда знает, что ему выбрать, и его решение определяет польза. Только садисты не способны рассчитывать свои действия, применяясь к обстоятельствам, и ими часто управляет иррациональная потребность. Мила вспомнила, что многие из них испытывали необходимость забрать у жертвы какой-то предмет. Фетиш на жаргоне полицейских. Пусть даже это могло их связать с совершенным преступлением, искушение оказывалось непреодолимым. Фетиш помогал заново переживать содеянное, в тайне, в воображении. Миле на память пришел случай, когда убийца снял блузку с трупа женщины, только что им задушенной, отстирал кровь и подарил ее своей невесте. Та, ни о чем не подозревая, красовалась перед друзьями и родственниками в этом охотничьем трофее, а убийца раздувался от гордости. Оглядывая квартиру Розы Ортис, нельзя было исключить, что человек, забравший ее отсюда, захватил также и сувенир. Но тот факт, что вещи были вынесены, чтобы инсценировать бегство, делал расследование такого рода практически невозможным. Тут Бериш постучался в дверь квартиры, и Мила пошла открывать. Хич вошел и принялся лениво бродить по комнатам.
«Дадим ему освоиться», — сказал полицейский. «Давненько он не занимался такими вещами».
Пока они наблюдали, как пес осваивается, Мила думала, что они, пожалуй, зря на него понадеялись. Хичкок, наверное, слишком стар для таких дел.
«Нужно дать ему обнюхать что-нибудь», — предложил Саймон.
«Может, духи розы? Наверняка что-нибудь да осталось в каком-то из этих флакончиков из голубого хрусталя».
Бериш в досаде что-то буркнул себе под нос так, что Мила сникла.
«У нас есть кровь, разве нет? Почему ее не использовать?»
«Думаешь, такого пятнышка будет достаточно?» Бериш воззрился на нее.
«Доверься ему».
Они подозвали Хича и дали ему обнюхать полотенце, принесенное из ванной. Пес ткнулся в него мордой, потом отстранился, потом снова подошел и принюхался. Повторил эти действия 4 раза. Потом направился к выходу и начал скрести лапами дверь. «Он хочет выйти отсюда», — сказала Мила, наконец обнадежившись. Бериш, не говоря ни слова, распахнул дверь. Хич, уткнувшись мордой в пол, вывел их на лестницу. След был нечетким, пес несколько раз менял направление.
«Кажется мне, он не туда нас ведет», —
скептически обронил хозяин. «Почему ты так думаешь?»
«Я его знаю. И потом, хоть бы пес и взял след, его уже давно затоптали».
«Интересно, — думала Мила, — если бывший коллега не верил в успех, почему он согласился задействовать собаку?» Они спустились на первый этаж и оказались перед железной дверью, которая, скорее всего, вела в котельную. Бериш огляделся, нет ли кого поблизости, и взломал дверь. Хич тут же забежал внутрь, будто нашел то, что искал. Они вошли следом. То была не котельная, а система, предназначенная для очистки бассейна, уже много лет сухого.
«Да, он что-то почуял», — заявил Саймон, видя, как волнуется пес.
Мила надеялась, что он не ошибся. Тем временем Хич ринулся к деревянной двери, расколотой внизу. Бериш, уловив его намерение, попытался удержать пса, но тот, несмотря на тучность, проворно просочился в щель и скрылся из виду.
«Проклятье!»
— выругался полицейский. Потом с разбега пнул дверь ногой. Обнаружилось нечто вроде чуланчика с трубами под потолком и электрическими проводами, торчащими из кирпичных стен. Собака металась по тесному закутку. Бериш подошел, успокоил пса, даже чем-то угостил.
«Молодец, молодец!»
Потом повернулся к Миле.
«Здесь пусто».
Но та застыла на пороге, уставившись на стену справа от нее.
«Что такое?»
— не понял Бериш. Мила протянула руку. Три цифры были процарапаны на кирпичах. «На сей раз только широта», — отметила она. «Где же другая координата?» «Думаю, мы должны посмотреть, что там, за этой надписью».
Саймон не был так в этом уверен, но все-таки вышел из каморки. Вскоре вернулся, полной решимости, с арматурой в руке.
«Придержи его!» — кивнул он на пса.
Мила схватилась за ошейник, а хозяин собаки колотил арматурой в кирпичную стену. При каждом ударе раздавался грохот, разносившийся по всему подвалу. Откалывались куски стены, все более крупные, и, наконец, кое-что показалось. Черный чемодан на колесиках, весьма вместительный, запертый на замок. Когда дыра стала достаточно широкой, Бериш прекратил долбить и схватился за ручку, чтобы вытащить его. Чемодан с глухим стуком выпал из дыры на пол. Полицейский взглянул на Милу, будто спрашивая у нее разрешения. Та кивнула. Саймон еще раз ударил арматурой, и замок отлетел. Он поднял крышку, и партнеры приготовились к худшему. Но внутри лежала одежда и личные вещи Розы Ортис. Все очень аккуратно уложено. «Она сама собирала чемодан», — подумала Мила. «Ее обманули. Заставили поверить, что путешествие взаправду состоится, но только для того, чтобы она вела себя тихо». Роясь в одежде и личных вещах, Бериш нашел кольцо с изумрудной змеей, но также молоток, испачканный засохшей кровью и чем-то напоминающим мозг. К острому краю прилипли волосы, обесцвеченные перекисью. Хич залаял, Мила с трудом удерживала его. Они заполучили улику, но поиски виновного были еще впереди. Последняя находка была самой удручающей. Порнографический журнал, ничего общего не имевший с несчастной жертвой. На внутренних страницах кто-то развлекался, вырезая из фотографий части женских лиц. Глаза, нос, губы, уши были удалены с хирургической точностью и извращенностью.